ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედ ინსმივადექით. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, რომლის თემასა და მონაწილეებსაც Андрей Бабицкий წარმოგიდგენთ.
Говорит радио «Свобода». Микрофон Андрей Бабицкий. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», которую делают совместно азербайджанская, армянская и грузинская службы радио «Свобода», а также радио «Эхо Кавказа». У нас сегодня на линии из Еревана Степан Григорян, директор Центра глобализации региональных исследований. Из Баку Авас Хасанов, конфликтолог. Из Тбилиси Георгий Хуцишвили, глава Международного центра по конфликтам и переговорному процессу. Сегодня мы будем обсуждать довольно сложную тему, так очень условно ее можно обозначить, как национализм в странах Южного Кавказа, и я хотел предложить определиться с термином. Он слишком многозначен, хотя в русском языке у него уверенная негативная коннотация. Я предлагаю поговорить именно о том, что является проблемой, о том национализме, который, ну, скажем так, оперирует категориями превосходства конкретной нации, конкретного этноса над другими, об этническом национализме, и значение термина национализм в данном случае близко к понятиям ксенофобия или шовинизм. Мы можем по ходу дела менять наш угол зрения и говорить о каких-то других формах национального сознания, национальной идентичности, но прежде всего, я думаю, нам стоит подумать о том, что мешает народам сближаться, что является, ну, какими-то непреодолимыми преградами, построенными именно в последние 20 лет после разрушения Советского Союза. Я хотел бы начать с Тбилиси, Георгий Хуцишвили. Я могу объяснить, почему я в первую очередь обращаюсь к вам, потому что у Грузии есть, скажем так, амбиции считаться культурным центром Кавказа. Да, и эти амбиции приобретают различные формы в последние годы. Поэтому я хотел бы, чтобы вы поразмышляли на тему национализма и национализма грузинского в частности.
Я со своей стороны наблюдал внимательно на протяжении всего, значит, вот позднего советского и уже постсоветского периода развитие различных тенденций, в том числе и в отношении, значит, вот национализма. И я имел возможность участвовать во многих форумах и обсуждать эту идею с крупными специалистами. Очень болезненная была та фаза, транзитивная фаза, так сказать, от советской реальности к постсоветской в начале 90-х годов, которая была связана именно с этническими конфликтами. Она была связана именно с развитием ультранационалистических настроений на постсоветском пространстве. И очень серьезную роль в развитии этих настроений играли конфликты, которые развивались, особенно в частности, на Кавказе. И, конечно, здесь вот очень большая, значит, дискуссия шла по поводу того, что мы имеем. Мы имеем в действительности этнический конфликт, или мы имеем политический конфликт, или как вообще все это назвать, как формулировать. И тенденция была такая, что подальше от этнического, значит, вот каким-то образом обосновать, что наши проблемы, которые мы с теми народами, которые живут рядом с нами, имеем, они вызваны не этническими причинами, а причинами политическими. Потому что это, со своей стороны, имеет какую-то перспективу локализации проблему, имеет также перспективу, так сказать, перенести ответственность от себя подальше, и, в общем, если это политическое, то пусть отвечают политики. А на самом деле, так сказать, здесь этнических проблем нет. Надо здесь различить, вот что здесь имеется в виду. Этнический национализм, да, чем он отличается от какого-то другого национализма. То есть, положим, вот гражданский национализм, civic nationalism, да, это вот как называют на Западе, он связан уже с установлением модерности современного понятия государства, nation state, которая одновременно и нация, и государство. И в этом плане гражданское отношение к национализму, то есть примерно как государственности, вот так интерпретируется. В то время как этнический национализм имеет коннотацию негативную и считается, что это аномалия и от чего надо избавляться. Несмотря на это факт, что мы имеем очень серьезные корни этнического национализма все еще, хотя сейчас это не так, так сказать, вот бурлит и не так, как это было в 90-е годы, но я бы сказал, что пока еще ситуация у нас не совсем в этом отношении приемлемая. Проявления, значит, этнического национализма существуют, но они как-то под контролем, и масс-медиа стала более толерантной. И у нас,
ну, знаете, вот... Георгий, все-таки более толерантный — это не толерантный. странный, да, потому что да, ну, я помню, да, вот это я помню виду, скандал что? С Имеди, когда один из ведущих спросил участника шоу, не стыдится ли он, что он армянин, то есть какие-то вещи такие, так сказать, совершенно изумительные,
да, это, конечно,
происходят.
Абсолютно, да? абсолютно это не то, с чем можно мириться вообще, вот с такими проявлениями, конечно, это серьезно, но я все, конечно, в сравнении познается, и вот то, что я говорю, что вот меньше стало проявлений вот масс-медии, да, действительно стало меньше, если сравнить с 90-ми годами.
Окей, Георгий, давайте мы еще продолжим разговор, просто мы постараемся как-то меняться местами почаще, чтобы обсудить разные аспекты, а я хочу обратиться в Ереван. Степан Григорян. Георгий говорит о том, что была вот эта болезненная фаза перехода от советского общества, которое строило такую аморфную общность «советский народ». Да, это похоже на, скажем так, гражданскую нацию, но не совсем она. А мне кажется, проблема еще заключается в том, что бытовой национализм, который всегда был очень характерен для советского человека, ну и вообще для обывателя, видимо. Помните, наверное, этот анекдот, оправдали, что армяне лучше, чем грузины. Лучше чем? Ну, чем грузины. Это еще, по-моему, с советских времен такая история. Мне кажется, что бытовой национализм приобрел, ну, скажем так, ранг идеи, которую уже брали на вооружение политики. И сегодня, да, национализм в тех открытых формах, в которых он 20 лет назад проявился после распада СССР, он, конечно, как-то купирован, но все равно, я бы сказал, вот эта примордиальная теория, которая предполагает, что, значит, есть метафизическая ценность национального, я бы даже сказал, сверхценный как бы аспект, и есть превосходство, о котором мы умалчиваем, нашего этноса, нашего народа, перед там, соседними или какими-либо другими, это все равно остается неизменной частью, ну, вот такого, может быть, уже менее открытого дискурса.
Конечно, тема очень важная, актуальная для наших стран. Я бы сказал так. Здесь так много слоев, которые надо как бы раскрывать, и они перемешаны, что очень сложно вот этот национализм, то есть эффект, идущий от считанного национализма, отличить от других. Ну, простая вещь. Совершенно очевидно, что элиты, образовавшиеся в странах постсоветского пространства, практически всюду, очень хорошо используют вот идеи национализма для сохранения власти. Вот я обратил внимание, в чем внимание, слежу, как вот в Азербайджане, в Армении, вот как только там что-то может поменяться, ну, я грубо говорю, да, политически что-то, режим может поменяться, как очень это хорошо используется. То есть, я хочу сказать, наслоений очень много, разделить все немножко сложно, но некоторыми вещами я с вами поделюсь. Ну, например, вот то понятие национализма, которое, скажем так, родилось в период раннего капитализма, конец там 18-го, 19 век, начало 20-го, да, когда какие-то нации, которые где-то компактно, в том числе, если в Европе проживают, как бы бурное развитие капитализма привело к тому, что они могли бы сохранять свои традиции и так далее, и так далее. Вот этот период очень важный был, да, для создания государств. Более поздний он проявился в виде деколонизации и освобождения стран Азии, Африки, но как бы вот этот начальный этап подъема национализма, построения национальной буржуазии и так далее, вот который был, вот у меня впечатление, что вот мы находимся на этом этапе европейского национализма. И здесь что прибавляется? Например, традиции Российской империи все решать насилием. То есть на этот эффект национализма, что каждый из нас хотел свое национальное государство вот новое построить после 90-х годов, хотел построить государство, где как бы титульная нация доминирует и так далее, не задумываясь о правах на первых этапах, правах других народов и так далее. Здесь на это наслоилось, представляете, что мы привыкли в империи Российской решать в основном все насилием. То есть если кто-то с нами был не согласен, и тем более в Советском Союзе, да, решалось насилием. Ну как разрешали вопрос? Вы знаете, в 37-м году как, позже как. То есть на это понятие национализма, на то, что люди хотят сохранить свою культуру, традиции и так далее, вот много пошло наслоений. Конечно, вот в наших конфликтах очень хорошо, вот Георгий обратил внимание, там этническая компонента не главная, но, конечно, есть все. Например, даже в Карабахском конфликте есть этническая компонента, религиозная. Но я опять еще раз хочу сказать, мне кажется, там меньше этнических, религиозных компонент, а больше политический и исторический фактор. И вот эти все факторы, они играют роль. Вот вы знаете, вот у Шпирельмана есть очень интересная работа. Вот
Шнерельман.
Шнерельман. Да, я извиняюсь, что это очень серьезная работа, я особо хочу на нее обратить внимание. И вот там вот эта идея войн памяти, мне так сейчас понятно. То есть, очень важную роль для наших народов играет история, ее интерпретация и так далее. Вот посмотрите, у армян и азербайджанцев, вот если вы кухню посмотрите, обычную кухню, та же толма и так далее. То есть, у нас очень много есть общего, но почему-то мы умудряемся, и это уже традиция не связана с национализмом. То, что общее мы могли бы, нет, использовать в совместных позитивных, так сказать, импульсе давать. Наоборот, оно вызывает споры. Вот этим мы пока еще отличаемся от вот старой Европы, где они уже прошли все эти этапы, там, 2 века или 3 века назад, и понимают, что эти общие вещи как раз не должны нас разъединять, а наоборот объединять. То есть хочу сказать, что на вот эту идею национализма, термин национализма, вы знаете, изначально, когда был, он не носил отрицательного контекста и коннотации, как вы говорите, на это уже наслоилось много других политических аспектов, там, другого типа аспектов, сохранения власти, исторических аспектов, которые, к сожалению, так как мы пока еще только учимся эти вещи решать, к сожалению, да, вы правы, он приобретает только отрицательный смысл. То есть люди говорят так, вот мы создали, например, армянское государство, и здесь должны доминировать армяне. Европа уже пришла к тому, что в той же Франции или Германии должны доминировать граждане этой страны, независимо от национальности. То есть мы пока еще на пути вот к такой концепции гражданственности.
Ну, видите, есть те, кто утверждают, что концепция гражданского национализма или гражданской нации, она игнорирует реальные особенности того или иного этноса и стирает их, растворяя этносы в некой обезличенной гражданской платформе. Но это уже немножко другой вопрос. А вас, Хасанов, я хочу, сославшись на Степана Григоряна, сформулировать вопрос для вас. Степан говорил, что вот национализм является средством манипуляции массами политики охоты. Охотно используют его как такую форму мобилизации. Но вместе с тем, насколько само общество, как вам кажется, ну, это как бы дополнительный вопрос, вы можете рассуждать, так сказать, на те темы, которые мы только что обсудили. Насколько вам кажется, само общество, сам коренной этнос, если брать Азербайджан, несет ответственность за националистические настроения?
Вы знаете, я занимаюсь вопросами Карабахского конфликта и изучаю глубоко взаимоотношения армяно-азербайджанского народа. Я с большим энтузиазмом хочу сказать, что сегодня национальный вопрос – это проблема не столько этническая, сколько социально-политическая. Мы это видим, например, в наших взаимоотношениях и, например, в наших взаимно выгодных иногда поступках. И сегодня, на самом деле, национальный вопрос – это прежде всего отношение национального неравенства, уровня экономического и культурного развития различных наций и оставания неравноправных и угнетенных наций. Возвращаясь к вопросам, которые вы задавали, вы знаете, когда Азербайджан приобрел свою независимость, у нас вопрос национального самосознания был настолько на первом месте, что, может быть, о других приоритетах государственного создания мы долгие годы не смогли даже думать, потому что в первую очередь как бы азербайджанская нация, азербайджанский этнос хотел получить те права, которые все время у него были отобраны от контекста самосознания. Но сейчас, когда азербайджанский народ, как бы большинство, взяло на себя обязанность обеспечить права других национальных меньшинств, было очень много недоразумений, было очень много непонятней вообще в этих отношениях. И сегодня национальный вопрос не является первостепенным в наших взаимоотношениях с другими этническими вопросами. Мы понимаем, что сегодня Азербайджан несет социальную, экономическую и культурную ответственность перед другими этническими группами. В этом смысле я хочу сказать, что у нас идет формирование национальных интересов. Учитывая национальные интересы других этнических групп, у нас пока на стадии сформирования.
Ну, вы знаете, я думаю, что у вас действительно должен был национальный вопрос уйти немножко на задний план, потому что гражданские права нарушаются в такой степени, что, в общем, это перекрывает все обиды, связанные с ущемлением национальной идентичности. Георгий Хуцишвили, я хотел вас спросить, а в какой степени сегодня, как вам кажется, грузинское сознание себя выстраивает, отталкиваясь от того, что ей кажется негативным в других народных, в других этносах. Вот, например, когда там Михаил Саакашвили, по-моему, в Батуми, обращаясь к людям, сказал, что вот здесь вот старейший народ Европы, а там, он указал, на север там варвары. Вот это важно для грузина иметь как бы вот этот элемент самоидентификации, что он может ощутить свое превосходство над варварами, над кем-то еще?
Конечно, здесь тоже приходится такие неприятные какие-то моменты вспоминать, наверное, Саакашвили и вообще и такую вещь себе позволил в одном из интервью, что мы же не негры, чтобы там что-то вот так делать и так далее. Ну, конечно, это все потом как-то вот распространяется и переносится уже и на народ, и на страну, в то время как это просто высказывание одного человека. Я не думаю, что...
Вы знаете, меня еще вроде... что пугает, я хочу, чтобы вы затронули тоже обязательно этот элемент. Меня очень пугает, поскольку наше вещание занимается еще абхазами и осетинами, меня еще пугает отношение грузин именно вот к этим мятежным территориям.
Да.
Как-то...
Да, я затрону обязательно.
Когда вот начинается разговор на эту тему, это наши лучшие братья. Но постепенно, если, так сказать, к вам проникаются доверием, становится понятно, что это никакие не братья, а какие-то племена варварские, пришлые, непонятно откуда, так сказать, которые не имеют права там нигде жить, так сказать, и, в общем, надо...
Ну, не совсем так, но, ну, во всяком случае,
ну, где-то близко, сказать, а?
Давайте как-то немножко подойдем к реальной оценке вообще вещей. Я, например, считаю, что Грузия прошла через очень травматический опыт, и этот травматический опыт, несмотря на то, что очень много было несчастья, связанных с ним, все-таки он идет на пользу. То есть этот травматический опыт позволяет формироваться, стать более зрелым, уже знать, что вот твое будущее и твое здоровье национальное зависит от того, как ты учишься с собственными меньшинствами и с соседями, уметь как-то выстраивать отношения.
Георгий, мне кажется, что вы говорите лично про себя.
Нет, про свой персональный опыт я, если отдельно хотите, я вам расскажу. Это не менее, я думаю, да, будет интересно. Но вот что касается того, я никогда не поддерживал те националистические настроения, которые были у нас. И особенно для нашей страны очень важно, чтобы мы-то титульная нация, вот тут титульная нация это та, по которой называется государство. Но вот кроме титульной нации есть другие этнические группы, которые живут вот в этой стране. Если для Армении это не так болезненно и существенно, потому что там очень мало таких групп, в Грузии это, ну, чуть ли не большая часть населения, да, вот так было, хотя бы по последней переписи до того, как Советский Союз распался. Сейчас у нас есть довольно такие... многочисленные, компактно живущие этнические группы, и даже вот я считаю, что вот название меньшинства по отношению к ним, это дискриминационный термин, я стараюсь его не употреблять и больше употреблять этническую группу. Что в отношении к них можно сказать? И был ли этот компонент, участвовал ли в том процессе отчуждения, который произошел между грузинами и абхазами, грузинами и осетинами? Да. Нельзя здесь кривить душой, и надо сказать, что вот этот компонент присутствовал. Но насколько он был составлен стороны грузин и не был со стороны абхазов или осетин. Вот давайте об этом подумаем. Наверное, он более явно чувствовался со стороны абхазов, чем со стороны осетин. Осетины были самой лояльной этнической группой по отношению к грузинам в начале 90-х годов, пока наши националисты не попытались это усложнить, насколько это было возможно.
Ну, то есть вы хотите вот сказать, это... что с абхазами это был обоюдный процесс, и
знаете,
вину надо делить поровну?
Нет, не вину. Я считаю, что был какой-то процесс отчуждения у абхазов по отношению грузинов, имеющие свои причины, кстати, но в то же самое время вот реально он тоже, так сказать, вот стереотипизация представлений происходила. То есть стереотипизация образа грузинов в глазах абхаза происходила еще в советские времена. А вот гораздо в меньшей степени это было у осетин. Потом это стало усилилось, стало уже обоюдным, стало уже с обеих сторон так и вовсе серьезным фактором, и у абхаз, и у осетин. И со стороны грузин есть действительно, это уже я абсолютно с вами согласен в том, что когда мы говорим, что вот наши братья, и мы с ними должны вместе строить и так далее, все это, да. И вот этот момент отчуждения все-таки присутствует, все понимают, что вот если бы вдруг мы остались лицом к лицу, стали бы мы к друг другу относиться вот как... братья относятся друг к другу. Или это только фигуральное выражение дань, так сказать, нашей среде, которая, так сказать, обязует именно к такой форме речи. Идет ли это от души? Вот это все очень важно, потому что нам предстоит строить отношения с абхазами и осетинами. И эти строить отношения надо на почве реальности. И это надо строить на почве именно взаимной заинтересованности. И в то же самое время максимально на почве общепринятых представлений о взаимоотношениях, и это не просто этикет, а когда я знаю, что вот я должен как можно более позитивно посмотреть на свои отношения с соседом, хотя он мне, предположим, там где-то повредил изгородь, да, вот, которая между нами пролегает, но я должен вот максимально конструктивно к этому подойти, потому что он никуда не денется, и я никуда не денусь, мы соседи. Здесь совершенно это не связано с тем, кто кого любит, кто кого ненавидит, или видим ли мы, так сказать, друг друга братьев. Абсолютно нет. Но мы должны просто стараться как можно более конструктивно подходить. В то время как, если, предположим, на улице кто-то случайно тебя задел, и ты можешь ему ответить, что знает, смотри себе под ноги или что-то такое, да? Потому что вы больше не встретитесь, разойдетесь. А вот здесь он сосед. И вот здесь вот и очень важно, чтобы выстраивать отношения, люди учились.
Уважать достоинства и права друг друга.
Да, да,
да,
конечно.
Георгий, я вас прерываю, потому что у нас остается не так много времени. Ну, а насчет стереотипизации, о которой вы сказали, которая, ну, судя по вашим словам, сама собой каким-то образом происходила в советские времена.
Да.
Во взглядах абхазов, я бы напомнил вам об объяснении, которое не безусловном, которое дал Андрей Сахаров, сказав, что Грузия — это малая империя.
Ну, это тоже стереотип, вы знаете.
Да, я понимаю, значит, я вот просто говорю, да, что все-таки стереотипизация, как вы это назвали, имела какие-то причины. Степан, я задам вам, наверное, такой провокационный вопрос. Скажите, а в становлении вот сегодняшнего национального сознания армян какую роль, может быть, позитивную сыграл конфликт с Азербайджаном, отталкивание от Азербайджана? И второй вопрос, не провокационный, каково это быть библейским народом и иметь, ну, скажем так, территорию проживания в те времена, очерченную непосредственно в Библии?
Конечно, это очень серьезные вы вопросы задали. Я вот что хочу сказать, что, конечно, вы правы, что очень часто конфликт или внешний враг, он, конечно, мобилизует общество и, безусловно, укрепляет вот те элементы идентичности, которые объединяют вот этот народ на какой-то территории. То есть, конечно, от конфликта ничего не надо считать, что там положительное может быть, но мысль, я понял вашу, что, конечно, этот конфликт как-то объединил народ, я помню, и вот солидарные отношения диаспоры внутри Армении и так далее, и так далее. То, между прочим, здесь же я вам сразу хочу сказать, что очень часто это используют и власти для мобилизации общества, для реализации тех или иных проектов, что вот, да, у нас есть враг, мы здесь должны все объединиться.
Самое главное для ликвидации или нейтрализации оппозиции, это прием.
Да, я помню даже последние вот наши президентские выборы, которые, я считаю, в общем, неплохо прошли, но все равно на них тоже вот был какой-то момент, знаете, когда оппозиция начала митинги, протесты и так далее. Ну, первое, что вышли, сказали про властные там наши депутаты, вы сказали, вы что, Карабах не решен, вы здесь требуете защиты прав человека и честных выборов, они были просто поражены, да? Но я хочу сказать вообще, посмотрим даже это, вот если грузино-российские отношения, к сожалению, пока еще не нормализованы, и как бы для Грузии главная проблема, я слово «враг» не хочу использовать, главная проблема Россия, но вы знаете, для нас даже не столько Карабах, сколько наши отношения с Турцией, потому что исторические есть эти, да, проблемы. И я вам должен сказать, что когда начался вот этот процесс нормализации отношений с Турцией, который, вы знаете, не завершился, да, в 2008, 2009, 2010 году так активно шел, вы знаете, я чувствовал такие некоторые растерянность внутри общества. Объясню почему. Потому что если Турция перестает быть нашим врагом, то очень трудно мобилизовать общество, и в обществе уже сразу разные точки зрения стали. Поэтому вы абсолютно правы, это используется. Теперь, что касается вот стереотипов. Вот вы правильно заметили, действительно, наш народ, ну, имеет серьезную историю и так далее, и так далее. И действительно у нас такой стереотип. Как может быть так? Какой древний народ? И вот такая маленькая территория, и вот так. Вот мне кажется, нам предстоит большая работа отказа от стереотипов. Вы знаете, вот посмотрите, как ведут себя греки в Европе. С греками очень сложно говорить. С кем не говоришь, они говорят, вы же знаете, мы первые демократию придумали, мы не будем работать. Мы не будем работать. Пусть нас содержат. Я это говорю не шуточную вам вещь. Я встречался с их депутатами, дипломатами. То есть вот это у них очень сильный стереотип, что так их роль большая в современной цивилизации, она действительно большая, вот мы поэтому. И я всегда тут привожу пример Турции. Этот народ последние 30-40 лет сделал такой огромный рывок, что Турция сегодня 15-я или 14-я экономика мира. То есть они не начали говорить, мы древние, не древние, просто пошли, современную модель развития нашли и очень динамично, как вы знаете, развиваются. То есть вот эта борьба со стереотипами, работа над тем, чтобы вот снять стереотипы, и не только стереотипы по отношению нас самих, но и соседей. Постепенно надо отказываться, например, от такой концепции. А вот мы древние, а вот тем мы знаем, что не такие древние, как мы. Там, помните, вот между грузинами и армянами вот всегда идет такая конкурентная борьба в регионе. Это я считаю нормальным. И все время идет спор, вы знаете о чем? На 13 секунд.
Чем грузины, чем грузины лучше, чем армяне?
Да, чем грузины. То есть хочу сказать, что немножко вот элите нашей работать надо над... Я не говорю, что отказом от всех стереотипов, но смягчение стереотипов. Например, образ врага, нет? Автоматически. Вы почитайте наши учебники по по истории. Иногда вот я читаю учебники, я специально, мы вот исследования проводили, например, азербайджанские. Да, там очень интересные вещи написаны. Там даже христианские памятники, люди как бы говорят, знаете, что вот это наше. Ну, ты теперь говоришь, ты определись, кто ты. Или сейчас мы. Мы кто? Мы армяне европейская нация или не европейская? Какая мы нация? То есть, судя по тому, как мы проводим выборы, мы не европейская нация. Но смотришь, когда наши пласты культурные, да, в общем, мы к Европе достаточно близки. То есть, вот эту идентичность нам надо определить всем.
Спасибо. И Баку, а вас, Хасанов, вам подводить итог этой длинной и сложной беседы. Я прошу вас, вопросов у меня фактически не осталось.
Я хотел бы несколько слов высказать насчет стереотипов. На самом деле сегодня стереотипы между армянами и азербайджанцами намного дальше пошло в наше сознание, что мы не можем как бы избавиться от этих стереотипов и не думать о наших национальных интересах. Сегодня мифы и стереотипы в каких-то сферах управляют нами. Мы стали как бы частью и заложниками мифов, которые созданы были, может быть, в начале конфликта или потом уже развивается разными информационными каналами. Сейчас, на самом деле, то, что сказал господин Григорян, естественно, мы должны как бы смотреть вперед и думать, как нам развивать наши отношения, как сделать, чтобы наши народы нашли общий язык от той проблемы, которой мы сегодня сталкиваемся. У нас есть колоссальный опыт сотрудничества у нас между армянами и грузинами, есть опыт взаимоотношений и во время Советского Союза, и смешанные браки, и взаимные бизнесы. То есть можно сказать, что если выйти немножко за пределами наших национальных границ, мы можем очень свободно наблюдать то, что сегодня армяне и азербайджанцы легко общаются с друг другом, и у них вот те стереотипы, которые они сегодня живут на определенной границе в Азербайджане и Армении, у них эти стереотипы почему-то не бывают, и они не являются как бы приоритетом их отношений с друг другом. Сегодня, я думаю, азербайджанцы, грузины, армяне должны понять их роль в регионе, и мы должны этот регион сделать на самом деле общедоступным всем нашим возможностям, сделать,
вот
чтобы
это, вы знаете,
регион развивался.
Вот это, знаете, мне показалось интересным. Вы полагаете, что у всех какие-то свои, да, отдельные роли в зависимости от культурных особенностей, исторического опыта, понимания, так сказать, современных реалий. Я резюмирую то, что вы сказали, что общерегиональный интерес должен доминировать над узконациональными интересами, и, как я понимаю, в этом вы видите спасение Южного Кавказа и предлагаете таким способом ему избавиться от тех конфликтных линий, которые поделили его на множество различных осколков. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Напомню, в ней участвовали из Баку, Авас Хасанов, конфликтолог, из Тбилиси Георгий Хуцишвили, глава Международного центра по конфликтам и переговорному процессу, и Степан Григорян из Еревана, директор Центра глобализации региональных исследований, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.